Николай Глаголев. Кеша, больница вечной жизни и портал времени. Глава первая. Между жизнями. Темнота была не такой, как раньше. Раньше, после смерти под тапком Артема, темнота была теплой, знакомой, почти уютной, как будто я просто заснул и проснулся в том же месте только годы спустя. Сейчас темнота была другой, холодной, чужой и полной странных звуков. Гудение, писк, что-то вроде музыки, но не музыка. «Что происходит?» — думал я в этой темноте. «Где я? Это снова реинкарнация? Но почему все так странно?» Вдруг появился свет, яркие режущие глаза, совсем не похожие на лампы моей родной больницы. Я открыл глаза, вернее то, что у тараканов заменяет глаза, и ахнул. Передо мной был коридор. Но какой коридор? Стены светились изнутри мягким голубым светом, по полу идеально чистому скользили какие-то платформы без колес, в воздухе парили светящиеся экраны с непонятными символами, а люди... Люди были одеты в белые костюмы, но не такие, как в моей больнице. Эти костюмы облегали фигуры, переливались, и на груди у каждого светился значок с какими-то цифрами. «Где я?» – растерянно подумал я. «Это же не моя больница. Это вообще не похоже ни на что, что я видел». Я огляделся. Пол был настолько чистым, что я видел свое отражение. Ни единой крошки, ни единой пылинки, ни единой щели. Как тараканам здесь вообще выжить? Вдруг мимо меня пронеслась платформа, едва не задев. Я шарахнулся в сторону и увидел на стене надпись с светящимися буквами. «Клиника вечной жизни, реабилитация душ, этаж 247». «Этаж 247?» У меня подкосились лапки. «Клиника вечной жизни? Что за бред?» Но самое страшное было не это. Самое страшное – я не чувствовал здесь жизни. В моей старой больнице всегда было шумно. Плач детей, крики медсестер, стук каталог, смех врачей. Здесь была тишина. Идеальная, стерильная тишина, которую нарушало только тихое гудение техники. «Надо разобраться, что здесь происходит», — решил я и пополз вдоль стены, ища укрытие. Я полз вдоль стены, пытаясь найти хоть какую-то щель, хоть какой-то угол, где можно спрятаться. Но стены были идеально гладкими, пол безупречным, даже плинтусов не было. «Как же здесь тараканы живут?» — паниковал я. «Или их здесь вообще нет?» Внезапно стена передо мной раздвинулась сама собой, и я едва успел отскочить. Из открывшегося прохода вышли двое в белых костюмах, мужчина и женщина. На их груди светились значки с надписями. Доктор Вейн Корус, отдел коррекции. Медсестра Лира Кокс. Психологическая адаптация. «Сегодня поступает новая партия», — говорила женщина, глядя в парящий перед ней прозрачный экран. «23 души, все категория Б». «Категория Б?» усмехнулся мужчина. «Опять неудачники и лентяи?» «Протокол так определил», — пожала плечами Лира. «Не нашли себя в прошлой жизни, не создали ничего значимого. Вселенная дает им второй шанс». «Очередной шанс стать удобрением для наших амбиций», — хмыкнул Вейн. «Главное, чтобы директор был доволен». Они прошли мимо меня, не заметив. Я остался сидеть, переваривая услышанное. «Категория Б, неудачники, второй шанс», — крутилось в голове. «О чем они говорят?» Я решил следовать за ними. Стена снова раздвинулась, и я проскользнул следом, прежде чем она закрылась. Оказался в огромном зале. Посередине стояли ряды прозрачных капсул, внутри которых что-то светилось. Вокруг капсул сновали люди в белых костюмах, проверяли экраны, нажимали светящиеся кнопки. «Пациент 10457Б», — объявлял компьютерный голос. «Прошлая жизнь, Маркус Грей, программист. Причина реинкарнации — не реализовал потенциал, бросил 3 перспективных проекта, умер в 34 года от переутомления и депрессии». «Стандартный случай», — кивнула Лира. «Начинаем адаптацию». Я подполз ближе к одной из капсул, Внутри лежал человек с закрытыми глазами, молодой, лет 20 с небольшим. Над его головой парил экран с множеством данных. И вдруг я увидел строчку, от которой у меня мороз пошел по крыльям. Статус: коррекция личности активирована. Амбиции подавлены на 67%, мотивация снижена до уровня 12%. Прогноз: пациент готов к программе «Вечная жизнь». Что за... Я не мог поверить своим глазам. Они что, специально делают людей безвольными? «Отличные показатели», — удовлетворенно сказал Вейн, проверяя данные. «Через неделю выпишем. Пойдет работать на нижних уровнях. Будет счастлив и благодарен».
«А его идеи?» — спросила Лира.
«Все три проекта уже переданы в отдел разработки. Директор лично курирует внедрение. Грей даже не вспомнит, что это были его идеи».
Они рассмеялись и прошли дальше. Я сидел под капсулой, и внутри меня все кипело. «Значит, вот оно что!» — думал я. «Вот она, клиника вечной жизни. Они берут талантливых людей, которые не успели реализоваться, говорят им про второй шанс, а сами превращают в безвольных овощей и крадут их идеи. И все это прикрывают красивой теорией про реинкарнацию». Продолжал я возмущаться. «Мол, вселенная дает шанс только неудачникам, а на самом деле просто уничтожают конкурентов». Мне хотелось узнать больше, понять, кто стоит за этим, и главное, есть ли способ это остановить. Но сначала, решил я, нужно найти других тараканов. Если они здесь есть, одному мне не справиться. Глава вторая. Подполье. Следующие несколько часов или дней, здесь не было окон и время шло как-то странно, я обшаривал клинику в поисках укрытия и, самое главное, еды. Оказалось, что даже в идеальной больнице будущего есть места, куда не добраться уборочным роботам. Технические шахты, вентиляция, правда, совсем не такая, как в моей родной больнице, и, самое главное, подвальные уровни. Я спустился туда по воздуховоду и обнаружил совсем другой мир. Если наверху все было белым, стерильным и светящимся, то здесь серым, ржавым и гудящим. Огромные трубы, кабели, какие-то машины размером с мою старую больницу и, о чудо, мусор. Настоящий живой мусор. Объедки, упаковки, крошки. «Вот где жизнь», — обрадовался я. И тут я услышал шорох. Обернулся и увидел ее. Огромную, почти в два раза больше меня, тараканшу с металлическим отливом на панцире. Она сидела на трубе и смотрела на меня с подозрением. «Ты кто такой?» — спросила она резко. «Откуда взялся?»
«Кеша», — представился я. «Я реинкарнировался, вроде бы».
«Реинкарнировался?» Она спустилась с трубы и подошла ближе. «Ты что, с верхних уровней? Из капсул?»
«Нет», — поспешил я заверить. «Я таракан, обычный таракан. Ну, необычный, если честно. Долгая история».
Она обошла меня кругом, принюхиваясь. «Странный ты какой-то. Не местный. Откуда ты вообще?»
«Я жил в обычной больнице в 21 веке», — честно ответил я. «Потом умер и вот проснулся здесь».
Тараканша присела на задние лапки. «21 век?» Она покачала головой. «Ты серьезно? Сейчас 2847 год. Ты, друг мой, пропустил 800 лет».
«800 лет?»
У меня закружилась голова.
«Меня зовут Зета», представилась тараканша. «Я здесь главная, веду колонию. Нас тут около сотни живет. Держимся на технических уровнях, наверх стараемся не соваться. Там роботы-убийцы».
«Роботы-убийцы?» — переспросил я.
«Ну да. Маленькие такие штуки летают, сканируют все вокруг. Как только таракана засекут, жжж, и готово. Лазером испаряют. Я троих потеряла за последний месяц».
Она провела меня в логово, большую нишу между трубами, где действительно копошилась целая колония тараканов. Разных размеров, но все с таким же металлическим отливом.
«Это от питания», — объяснила Зета, заметив мой взгляд.
Здесь все синтетическое, даже мусор. Не то, что в ваши времена.
«Расскажи мне про эту клинику», — попросил я. «Что здесь происходит?»
Зетта уселась поудобнее.
«Клиника вечной жизни. Это самый большой медицинский комплекс в этом секторе галактики. Да-да, галактики. У вас в 21 веке вроде только на Луну летали. Ну так вот, теперь у людей колонии на полусотни планет».
Она помолчала, собираясь с мыслями.
«Клинику основал директор Элиас Морн лет 200 назад. Гений, миллиардер, мечтатель. Он разработал технологию переноса сознания. Душу можно записать на носитель и потом загрузить в новое тело. Или проще, можно переписать и оставить в старом. Но тело может быть клонированное или искусственное».
«Вечная жизнь», – прошептал я.
«Ага. Но проблема в том, что технология очень дорогая и доступна только богатым, а всем остальным рассказывают сказку про реинкарнацию душ неудачников».
«Значит, это ложь?» — уточнил я.
«Конечно, ложь», — фыркнула Зетта. «Никакая вселенная не дает вторые шансы. Это все афера Морна. Он отлавливает людей, которые умерли молодыми или живут и еще не успели реализоваться. Переписывает их сознание, перед этим корректирует личность, подавляет амбиции, волю, креативность, делает из них послушных работников. Он может поменять сознание через обмен душ между телами. Технология пока в разработке».
«А их идеи?» — спросил я, хотя уже знал ответ.
«Присваивает себе, вернее, своей корпорации. За 200 лет Морн стал самым могущественным человеком в известной галактике. И все благодаря ворованным идеям».
Я слушал и чувствовал, как внутри меня растет гнев. «Значит, вот оно что. Вот почему меня сюда забросило. Я должен это остановить?»
«Зетта», — сказал я, — «а что, если я скажу тебе, что знаю, как разоблачить Морна?» «Ты? Таракан из прошлого? Разоблачить самого могущественного человека в галактике?»
«Да», — твердо ответил я, — «именно так».
Глава третья. План.
В нише между трубами собрался совет. Зетта созвала всех старших тараканов колонии, их было семеро, не считая меня.
«Слушайте все», — начала Зетта, — «это Кеша, он из прошлого. Да, я знаю, звучит безумно, но он утверждает, что может помочь нам разоблачить Морна».
Тараканы зашевелились. Один особенно крупный, с шрамом на панцире, спросил.
«И как ты, старичок из прошлого, собираешься это сделать?»
Я вышел вперед. «В моем времени», — начал я, — «у меня был большой опыт наблюдения за людьми. Я жил в больнице, видел врачей, пациентов, руководство, знаю, как они думают, как действуют, где совершают ошибки».
«И что?» — не унимался шрам.
«Я видел, как работает система Морна», — продолжил я. «Он самоуверен, он думает, что все под контролем, но у каждой системы есть слабое место, и я его найду».
«Каким образом?» — спросила Зетта.
«Мне нужно попасть наверх, в отделение, где держат пациентов, понаблюдать за процессом коррекции, найти доказательства, а потом...» Я сделал паузу для драматического эффекта. «Донести эти доказательства до тех, кто может это остановить, до прессы, до правительства, до кого угодно, кто еще не куплен Морном».
«Это самоубийство», — покачал головой шрам. «Там роботы-убийцы, датчики на каждом углу. Ты даже до первого этажа не доползешь».
«Доползу», — уверенно сказал я. «У меня есть опыт. Я в своей больнице пробирался в места, где другие тараканы и не мечтали побывать. Операционные, реанимации, даже в кабинет главного врача залезал». Зетта задумчиво посмотрела на меня. «Знаешь, что Кеша из прошлого?» — сказала она наконец. «Ты либо самый храбрый таракан, которого я встречала, либо самый безумный. Но мне нравится твой план, хотя бы потому, что другого у нас нет».
«Тогда начнем», — сказал я. «С завтрашнего дня я начинаю разведку. Буду ходить по отделениям, слушать, наблюдать, собирать информацию. А вы пока подготовьте пути отхода и безопасное укрытие».
«А если тебя поймают?» — спросил один из тараканов.
«Не поймают», — усмехнулся я. «Я Кеша. Я уже дважды умирал и дважды возвращался. Третий раз не страшно».
Колония зашумела. Кто-то поддерживал, кто-то сомневался. Но Зета подняла лапку, и все замолчали.
«Решено», — объявила она. «Завтра Кеша начинает операцию, а мы все ему помогаем. Потому что если это сработает, если мы действительно сможем разоблачить Морна, мир изменится, и, может быть, наши потомки будут жить в лучшем мире».
После совета Зета отвела меня в сторону.
«Ты уверен, что справишься?» — спросила она тихо.
«Нет», — честно признался я. «Но я должен попробовать, понимаешь? Зета, у меня была жизнь в прошлом. Я жил в больнице, у меня был друг, врач по имени Артём. Потом была вторая жизнь, любовь, Луна. И вот теперь третья жизнь. В будущем, где все не так. И я чувствую, что меня сюда забросило не случайно, что я должен что-то сделать, что-то важное».
Зета кивнула.
«Понимаю. У каждого своя судьба, даже у таракана». Мы помолчали.
«Знаешь», — сказала она вдруг, «когда-то давно, лет 100 назад, один таракан из нашей колонии тоже пытался изменить мир. Его звали Макс. Он проник в кабинет Морна, хотел перегрызть какие-то важные провода, думал, что если система выйдет из строя, то все раскроется».
«И что случилось?»
«Его испарили охранные роботы. Но знаешь что? О нем до сих пор рассказывают легенды. Макс Храбрый зовут его. Первый таракан, который попытался свергнуть Морна». Она посмотрела на меня.
«Может, ты станешь вторым, Кеша Мудрый?»
Я усмехнулся.
«Или Кеша Безумный, как получится».
Глава 4. Первая разведка. Рано утром, хотя здесь не было ни утра, ни вечера, только вечный искусственный свет, я отправился на разведку. Зета проводила меня до технической шахты, которая вела на уровень 180, один из жилых этажей, где размещали пациентов после коррекции.
«Будь осторожен», — сказала она на прощание. «Возвращайся живым».
«Постараюсь», — пообещал я. Подъем занял всего около часа. Я полз по узким трубам, протискивался через вентиляционные решетки, несколько раз едва не свалился вниз, но, наконец, добрался. Уровень 180 выглядел странно. С одной стороны, все так же чисто и стерильно, как наверху, но с другой, здесь была жизнь. Люди ходили по коридорам, сидели в комнатах отдыха, разговаривали друг с другом. Только что-то в них было не так. Они улыбались, но улыбки были какие-то пустые. Говорили, но говорили о пустяках. Погода, которой здесь не было, еда, которая была одинаковой каждый день, работа, которая сводилась к нажиманию кнопок на экранах. Я притаился за колонной и наблюдал. Мимо прошла группа из 5 человек, на их костюмах светились бирки. Реабилитированный категория Б, уровень мотивации 8%.
8%? Это же практически ноль.
«Как настроение, Маркус?» — спросила одна женщина у молодого парня.
«Отлично, Сара», — ответил он с той же пустой улыбкой. «Все отлично, и я счастлив служить корпорации».
«Я тоже счастлива», — кивнула женщина.
«Директор Морн дал нам второй шанс. Мы должны быть благодарны».
«Конечно, должны», — согласился Маркус. Они прошли мимо, продолжая эту жуткую беседу.
«Боже», — думал я, — «это же зомби, живые зомби».
Я пополз дальше, изучая этаж. Комната отдыха, столовая, рабочие кабинеты, где люди сидели перед экранами и монотонно что-то делали. И вдруг я наткнулся на кабинет с табличкой. «Отдел психологической адаптации, вход только для персонала». Дверь была приоткрыта, я заглянул внутрь. За столом сидела та самая Лира Нокс,
которую я видел в первый день. Перед ней на экране было досье какого-то пациента.